И я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в гостях Алексей Семенов, директор северо-западного филиала «Мегафон». Добрый день, Алексей.
Добрый день, Дмитрий.
У людей к операторам связи масса вопросов. Мы их все искусно подобрали и сейчас зададим. Скажите, пожалуйста, а зачем вообще наращиваются мощности от 2G к 3G, 4G? Это действительно надо?
А вы пользуетесь мобильным интернетом?
Я да.
Вам он нужен?
Очень.
Таких у нас десятки миллионов.
А основная масса, то есть какой-то процент, нет?
На сегодня мобильным интернетом пользуются практически 50%.
Много.
Население, да, это достаточно много. И что самое главное, в европейских странах этот процент выше. То есть мы понимаем, что у нас еще потенциал для роста есть. Эта услуга невероятно востребована, это, собственно говоря, сегодня является ключевым драйвером нашей отрасли. Мобильная передача данных.
А у вас есть какая-нибудь статистика, конкретно по аппаратам, по телефонам, что столько-то пользуются только телефонными звонками, а столько-то пользуются смартфонами?
В прошлом году в России, на мой взгляд, было знаменательное событие. У нас впервые количество смартфонов проданных превысило количество обычных телефонов. Это говорит о том, что мы действительно уже перешагнули обеими ногами во время мобильной передачи данных, и благодаря этому у нас уже с большей скоростью будет увеличиваться количество смартфонов и людей, которым действительно нужна мобильная передача данных.
А как это у вас технологически происходит? Меняется, это правильно сказать, формат, да, и с оборудованием что происходит? Старое надо выкинуть и поставить новое, как это технологически и по деньгам?
Технологически это очень интересный вопрос, потому что мы как абоненты видим на телефоне либо 2G, либо 3G, либо 4G, но по факту это абсолютно разные сети, которые работают технологически абсолютно по-разному. На базовой станции, это место, где расположены антенны, которые, собственно говоря, посылают сигнал на мобильный телефон, устанавливается дополнительное оборудование. Но включается оно дальше абсолютно по разным схемам, по разным интерфейсам. Поэтому, когда мы говорим про запуск 3G или 4G, это фактически мы запускаем полноценную сеть такого же масштаба, как предыдущая.
Это же чудовищно убыточно, наверное, нет?
Это чудовищно сложно. И, безусловно, очень дорого.
А как же это у вас так получается сочетать? Высокое качество с низкими относительно ценами.
Это делать непросто. И, кстати говоря, насчет цен низких, с одной стороны, это, может быть, звучит как некая издевка, но, с другой стороны, если вы ездите за границу, если вы знаете, какой уровень цен там на мобильную связь и интернет, то вы отлично понимаете, что действительно в России цены невероятно низкие.
Народ в массе не ездит вообще, и поэтому постоянно возмущается. А я регулярно привожу пример.
А какой ваш личный опыт на этот счет?
Из многочисленных заездов, например, в Соединенные Штаты. Я за несколько заездов один раз нашел Wi-Fi бесплатный, больше его нет. Внутри гостиницы сутки интернета, не Wi-Fi, а интернета, там проводком втыкается, $14 за сутки. А если хочешь по всей гостинице ходить, то $30 за сутки. А больше нет нигде ничего. Ни в аэропортах нельзя ни к чему. За деньги, да, тебе везде предлагают заплати и подключись, даже в самолетах, что характерно. Но в остальном нет, бесплатно нигде нет. В отличие от нас, в любой аэропорт, на любой вокзал фактически везде бесплатный интернет есть. От разных операторов, но он везде есть. $30 за сутки.
Абсолютно точно. То, что касается мобильного интернета и цены мобильного интернета, здесь, как бы это пафосно ни звучало, но действительно так, российский телеком является одним из лидеров мирового телекома по соотношению цена-качество. Мы устанавливаем самое современное, самое новое оборудование. С точки зрения технического прогресса, российский телеком, он точно одна из ключевых отраслей в России. У нас оборудование стоит точно такое же, какое стоит в Великобритании, в США, в Японии, во Франции. Оно абсолютно такого же класса. И, соответственно, стоит оно таких же денег, потому что оно импортное. При этом элементарно 5 гигабайт интернета в месяц в США стоит $50, в России стоит 300 рублей.
Однако.
Однако. Поэтому всякий раз, когда мы говорим о том, что у нас что-то дорогое, то, ну, на мой взгляд, нужно быть честным и нужно говорить по сравнению с чем дорогое. Вот это вот подход такой более взвешенный.
Неплохо бы сравнивать, да. А вот когда вы устанавливаете оборудование, есть какие-то нормативы, так сказать, общеутвержденные, что вот, например, там, на такое-то... населенный пункт с таким-то количеством народу, надо поставить такой-то аппарат, а вот на такую дорогу, соединяющую населенные пункты, надо поставить другие аппараты, или это вы самостоятельно решаете?
У нас есть наши внутренние технические расчеты, которые позволяют смоделировать ситуацию потребления. Угу. То, что касается нормативного управления, государственного управления, то здесь, опять же, телеком отличается тем, что наши внутрикомпанийские стандарты у всех операторов, они многократно жестче, чем те стандарты, которые ставит регулятор.
А вот ездил зимой прошедшей, позапрошедшей на Олимпийские игры, стадион, 40 тысяч человек, и на стадионе и я, и все, так сказать, соседи рядом сидящие, чисто ради интереса вот потыкать, посмотреть, прямая видеотрансляция. То есть можно то, что идет, так сказать, перед глазами, и прямая видеотрансляция. Это при том, что работал интернет, показывало потоковое видео, можно было звонить, и все это было слышно. Что вы туда такое поставили, что оно так работало?
А вот еще один вопрос интересный. А вы что делали? Вы смотрели видео или снимали и отправляли кому-то?
Фотки отправлял, то есть в Инстаграм,
вот.
Да.
Интереснейший момент. Вот эта Олимпиада стала одним из первых событий. Ну, во-первых, это первая Олимпиада в мире, где ЛТЕ работала 4G. 4G. Но самое интересное, что на этой Олимпиаде впервые была изменена модель потребления. У нас исходящего трафика было больше, чем входящего. Если раньше люди на таких общественных мероприятиях что-то закачивали, чтобы посмотреть, программки, расписание, там, какие-то картинки. Здесь ситуация была обратная. Люди снимали и онлайн выкладывали в социальные сети. Собственно говоря, мы сеть для этого подготовили, была проведена колоссальная работа. Для Олимпиады было смонтировано почти 1000 базовых станций, несколько сот километров волокна было построено. Ну и, как показала Олимпиада, это было сделано не зря. Качество там было соответствующее. Кстати говоря, один важный момент, когда спрашивают, чем отличается принципиально 4G от 3G технологии, вот это одна из ключевых отличий. Технология 3G, скорость на отдачу, она существенно меньше, чем скорость на прием. То есть смотреть видео вы можете комфортно, но отправить видео вы не сможете, это особенность технологии. В LTE, в 4G эти скорости сопоставимы. То есть вы можете и закачивать, и отправлять на очень высоких скоростях.
Это сразу привело к тому, что от работы теперь вообще никуда не спрятаться. Куда ни пойдешь, везде оно работает, и везде тебя достанут. А у вас как вообще? Вот расширение, оно продолжается? Или вы уже все площади накрыли по стране, и вам этого достаточно?
Мы расширение продолжаем очень активно. Ну, во-первых, у нас тема новая, это 4G. На сегодня у нас по северо-западу более 50% базовых станций уже оснащено новым оборудованием. Мы, соответственно, продолжаем его расширять, но мы не останавливаем развитие 2G и 3G, потому что у нас большое количество абонентов еще пользуются этими технологиями. Мы за прошлый год построили по северо-западу больше 800 площадок 2G, 3G новых базовых станций.
Ну, от себя могу заметить, что, например, в городе Санкт-Петербурге 4G работает лучше, чем в Москве. Давнее, так сказать, и лучше работает. Потому что там, когда приезжаешь на Ленинградский вокзал, даже зачекиниться невозможно. А тут работает. И по ходу, замечу, на всем пути следования тоже 3G, но работает.
Вот. Сапсана.
Да, да, 200 км в час, все равно ничего не отрывается, на всем пути следования отлично работает.
Но это отдельный, действительно, это был отдельный уникальный проект нашей компании. Мы сделали очень многое для того, чтобы на пути следования Сапсана это работало.
А вот проводные телефоны, вы их когда-нибудь задушите окончательно или нет? Или все равно они будут жить?
Слушайте, я думаю, что рынок телеком, он настолько большой, что на нем места хватит всем. Но, конечно, проводные телефоны, они нашу жизнь постепенно покидают. Вот я лично проводным телефоном не пользуюсь достаточно давно.
Аналогично.
И это никак не связано с тем, что работаю в сотовой компании. Но это действительно просто по жизни уже нет в этом необходимости.
А на чем вы по большей части зарабатываете деньги? На звонках, на услугах, на каких-то?
Как? Основное у нас, конечно же, это звонки. Это основное, что у нас на сегодня потребляют наши абоненты. Очень существенно растет доля передачи данных и различных дополнительных услуг. Это то, что на сегодня интересует наших клиентов. Ведь дело в чем? С точки зрения голосового потребления у нас есть такое понятие, как уровень потребности. Угу. То есть если вам дать бесплатно 10 телефонов, вы не будете 24 часа в сутки по ним одновременно разговаривать, правильно?
Да.
То есть есть вот тот уровень потребности, который вам нужен, и больше смысла в этом нет. Тот уровень цен, который есть сегодня, он позволяет говорить практически...
круглосуточно.
Абсолютно точно. Поэтому с точки зрения голоса мы к уровню естественного потребления мы подошли. А передача данных на сегодня — это неисчерпаемый ресурс. Людям нужно все больше, больше и больше.
А вот постоянное пользование телефоном и истеричные слухи, распространяемые через интернет, что антенна там как-то жутко воздействует на мозг, все это плохо, а передатчики, стоящие на домах, вообще там всех со страшной силой облучают. Что говорит ваша наука об этом?
Ну, во-первых, у нас все оборудование, оно сертифицировано. Наверное, для многих это не говорит ни о чем, но тем не менее. Это есть специальные государственные органы, которые этим занимаются и которые подтверждают его безопасность. Но если говорить про обычный бытовой уровень, у нас, я, например, в нашем офисе сижу на последнем этаже, и надо мной стоит наша же базовая станция. То есть, вот, наверное, самый яркий пример — это когда человек, который что-то производит, если он активно пользуется тем, что он производит, разбираясь в этом, наверное, это некий показатель. Однозначно везде должна быть мера. Это точно. И самый простой пример — любой телефон, он нагревается, потому что это электронное устройство. Если рядом с головой держать нагретое устройство, любое, чайник, утюг, неважно, голова начнет нагреваться. Это нехорошо. Но она начнет нагреваться не потому, что там радиоволны, а потому, что телефон горячий. С точки зрения радиоволн, микроволновые печи излучают. Мы живем в многоквартирных домах, у каждого установлена Wi-Fi точка. Они тоже излучают. Они
прямо пробивают... в мозг.
Точно, и они пробивают на несколько этажей. Поэтому мы находимся в городе, мы даже не подозреваем, какое количество различных электромагнитных волн у нас блуждает. И в этом плане сотовая связь, она ничуть не вреднее, чем все остальное.
Ну, это как известный, так сказать, факт. Вот город Санкт-Петербург, через него течет река Нева в прекрасных гранитных набережных. Говорят, гранитные набережные радиационно фонят сильнее, чем в Чернобыле. Но это не мешало прогулкам Александра Сергеевича Пушкина и нам сегодня.
Я не стал приводить этот пример.
А вот совсем страшный вопрос. У многих граждан исчезли тараканы, и они твердо уверены, что только благодаря телефонам. Что говорит наука?
Как только появилась сотовая связь, СССР прекратил свое существование. Связано ли это?
Я вон как. Хорошо. От тараканов отойдем. Вот есть такое явление, как роуминг. У граждан вызывает массу нареканий, что вот типа приводят в пример. Вот у нас в Казахстане нет никакого роуминга. Разъезжай по всему Казахстану.
Вы имеете в виду про внутрисетевой роуминг?
Да. А тут вот я из Питера поехал в Москву, и совершенно другие расценки. Что же это такое? Как такое может быть? Почему внутри страны роуминг?
Ответ очень простой. Сравним размеры Российской Федерации и размеры Казахстана, либо любой другой европейской, азиатской страны. Вот и ответ. Для того, чтобы обеспечить связь от Калининграда до Владивостока, нужно строить. Нужно строить волокно, нужно строить радиорелейные линии. На наших территориях это однозначно стоит принципиально иных денег, чем в Италии, во Франции, либо в любой там европейской стране. И очевидно, что эти деньги, их нужно каким-то образом окупать.
Разумно, ничего вот сказать
поэтому
не
могу. Поэтому здесь исключительно экономика.
А вот бывает еще такое. Вот, например, уехал за границу, да, там бегал, куролесил, пользовался непонятно чем. И пока пользуешься, у тебя вроде на счету ничего не меняется. Домой вернулся, и через 3 дня, бац, тебе списали какое-то невероятное количество денег. О, ужас. Почему не сделать так, чтобы вот сразу было видно? Вот ты попользовался там какими-то услугами, сервисами, и вот с тебя бы сразу деньги списали. Почему так не делают?
Если ответить просто, то технологически это невероятно сложно. Если отвечать более развернуто, нужно углубляться в технические нюансы. По сути дела, что такое роуминг? Вообще можно небольшое лирическое отступление.
Да, конечно.
Я недавно видел одно видеоинтервью американское, где, значит, журналист задавал тоже вопросы по поводу психологии личности, по поводу того, как мы, насколько мы адекватно оцениваем действительность. И, значит, гость студии, он привел такой пример. Вот 100 лет назад путешествие с запада на восток США занимало около 2-3 недель на лошадях. При этом 50% не доезжало, потому что были местные туземцы, которые нападали, были местные бандиты-разбойники, холера, болезни, то есть не доезжала половина. Сейчас перелет занимает там 2-2,5 часа на самолете, или там около того, не суть важно. Так вот, когда мы приезжаем в аэропорт и нам объявляют, что рейс задерживается, мы начинаем крайне переживать и возмущаться. Да как так? Что это за безобразие? Этот американец говорит: ребята, а вы одумайтесь, каких-то 100 лет назад человек ехал 3 недели, и у него был шанс 50%, что он доедет живым. Сегодня ты доезжаешь за 2 часа, и ты расстраиваешься, что рейс отложили на 15 минут. Угу. То есть у нас ожидания растут невероятным образом. Вот здесь я могу привести некую аналогию. То есть когда мы 20-30 лет назад, звоня по территории нашей страны, нам нужно было набрать циферку, сказать телефонистке, чтобы она соединила, она вызывала абонента. Можно было это сделать не дома, потому что телефонов не
было. По большей части, да. Надо было пойти на переговорный
пункт. Абсолютно,
точно.
Да. Что такое роуминг? Это, по сути дела, вы со своей сим-картой, со своим телефоном интегрируетесь в сеть абсолютно другого оператора. Ведь мы не задумываясь, когда мы приезжаем за границу, мы начинаем набирать номер, и вы дозваниваетесь до своего друга в России. Как вообще все это происходит? Это невероятно сложно. И у нас оборудование, которое осуществляет коммутацию, и оборудование, коммутация — это соединение разных абонентов между собой, и оборудование, которое считает стоимость этих соединений, они находятся в соседних комнатах. Это наше оборудование. Мы устанавливаем правила, по которым они между собой взаимодействуют. Опять же, 10 лет назад у нас, например, тарификация шла с разницей в 5 или в 10 минут. То есть начисления денег происходили через 5 минут после разговора. Сейчас в России это происходит онлайн. То есть вы 19 секунд отговорили, и у вас во время этих 19 секунд идут списания. Когда мы говорим про иностранных операторов, то на их территории находится система, которая коммутирует, на их же территории находится система, которая обсчитывает стоимость этих звонков. Они нам присылают в виде файлов информацию о том, сколько абонент на этой территории наговорил или потратил мобильного интернета. Они эту информацию присылают к нам. И вот эта история, она может занимать несколько дней, иногда несколько недель. Есть такая технология Camel, которая позволяет вот эту тарификацию вести онлайн. И у нас на сегодня достаточно большое количество стран и операторов на этой технологии работают. То есть все-таки большинство роуминговых соединений у нас происходит онлайн. Но, к сожалению, мы не сможем исключить ситуацию, когда оператор либо протарифицировал позже этот вызов, либо не вовремя нам его отправил. Поэтому вот здесь просто нужно понимать технологическую сложность этого процесса.
Ну, я лично борюсь примитивными способами. Уезжая за кордон, я кладу на телефон достаточное количество денег. А когда возвращаюсь, кладу на всякий случай еще. Потому что неизвестно, что получится, как, а отключение, оно как-то вот несерьезно.
Но здесь очень просто. В первую очередь, если вы не пользуетесь активной передачей данных, то ее нужно отключать. Потому что у нас на сегодня смартфоны пользуются без ведома владельцев.
Да, да, да.
Приложения подкачивают какую-то информацию. Мы можем даже этого не заметить, как погода, например, синхронизируется, и каждые 30 минут по 100 килобайт закачивает, обновляя информацию.
Поэтому злодейство надо пресекать, да.
Это обратная сторона удобства. Мы не хотим лишний раз нажимать кнопку и обновлять погоду. Нам нравится, когда она сразу в онлайне. Это обратная сторона удобства.
Ну, естественно, вот да. Точно так же, как и смотреть кино где-то за границей.
Абсолютно
а потом
точно.
Платить за это
абсолютно
деньги.
Абсолютно точно.
А вот есть такая вещь, как СМС. Стали давно уже частью культуры, страшно удобно, всем ужасно нравится, все пишут друг другу СМС-ки. Но время от времени СМС-ки присылают какие-то негодяи. То есть вот рекламные рассылки внезапно начинают приходить. Из лично своего опыта могу сказать, что типа вот я пошел, записался в какой-то спортивный кружок, спортивный клуб, и там оставил свой телефон. И дальше мне этот клуб начинает присылать. Изредка, очень изредка, лично мне приходит вот что-то совсем левое, не знаю. Но граждане вот массово жалуются, что он пошел, купил симку, вообще вот только ее распаковал, вставил, и вдруг ему там куча спама, смс пришла. Как такое получается? То есть это номера этих симок уже заранее кто-то знает, куда они там что шлют? Как это так?
Ну, случаи, когда человек только вставил новую симку, и ему сразу посыпалась куча спама, это все-таки случай достаточно редкий. В основном технология очень простая. Мы, сами того не замечая, мы свой номер телефона оставляем в невероятном количестве мест. Вы такси вызываете, в командировку ездите, вам звонят по телефону. Вы заказываете билет электронный, любой, на самолет, на поезд, вы оставляете свой номер. Вы оплачиваете услуги сотовой связи через терминалы мобильные, вы там забиваете свой номер. Вы идете в фитнес, в спортзал, ребенка отводите в садик, в школу. Мы это делаем на автомате, это даже не обращаем на это внимания. И, к сожалению, мошенники этим пользуются. Есть целая технология сбора вот с таких организаций номеров. Это, к сожалению, черный рынок, это стоит денег, потому что важно отправлять конкретным абонентам. Если ты пользуешься такси, но, очевидно, у тебя уже как минимум есть деньги, значит, тебе может быть интересен какой-то товар или услуга. Это первое, это то, как это работает. На сегодня, к счастью, нам все-таки удается справляться вот с тем наплывом смс-спама, который у нас был там еще буквально 2 года назад. Все-таки он у нас идет на спад, потому что мы ввели ряд процедур блокировочных, которые блокируют буквенные наименования в названии отправителя. У нас есть специальная система, которая отслеживает по текстам. То есть если в течение короткого времени один и тот же текст рассылается на большое количество адресатов, то там включается алгоритм, который это проверяет. У нас абоненты могут переслать СМС-ку, которую они считают спамом, на короткий бесплатный номер. У нас эта история включается в обработку общего алгоритма. Поэтому на сегодня я считаю, что мы все-таки в этой борьбе начинаем побеждать.
А вот есть другой, так сказать, аспект. Негодяи есть не только в области СМС, но и в других областях.
Да вообще негодяев много, к сожалению.
Да, вот женщина стоит на остановке, разговаривает по телефону. Подходит ее транспорт, она кладет его в карман, только за поручни, а сзади расторопный паренек тут же руку в карман, ухватил телефон 2 пальцами, она зашла, телефон остался и все. Паренек, естественно, бежит к местным барыгам, которые, ну, лично я наблюдаю, стоят возле станции метрополитена и бодро продают телефоны ворованные. То есть это, ну, крайне сильно распространено. То есть если мне, я предметом не интересуюсь, но если вижу даже я, то, в общем-то, этого много. Ну и с этим же есть какие-то средства борьбы, да? То есть каждый телефон имеет свой индивидуальный номер, так мы это назовем, да?
Да.
EMA, или как он правильно называется,
так
да?
Так и называется,
да. EMA. И говорят, личного участия не принимал, не знаю, что, например, в Соединенных Штатах такие телефоны украденные, и они немедленно блокируются. Технически, то есть, это говорят, возможно, этот телефон взять и отрубить. А у нас так не делают. Почему?
В первую очередь должно быть по таким вопросам все-таки государственное регулирование. Точно так же, как вопрос касается МНП, переносимости номеров. Ну, не могут операторы без участия государства такие вещи реализовывать. Здесь то же самое. Ведь и в США и в Великобритании этим вопросом занималось государство, занимались профильные ведомства. Они финансировали определенные разработки в этом направлении, потому что это должна быть единая база этих EMA. Кто-то должен этим заниматься, кто-то их должен регистрировать. Сейчас технической возможности корректно блокировать EMA ее нету. То есть нужно проводить какое-то дооборудование у операторов. Теоретически, безусловно, это возможно, но все-таки это это все-таки роль не оператора, это роль государства. Мы с большим удовольствием к этому присоединимся, если это будет сделано как-то массово.
Ну, то есть загвоздка не в вас. То есть это МВД должно составлять какие-то базы или как?
Но это сложный процесс. Должна быть отлажена какая-то система. Точно так же, как было по МНП, когда был создан специальный оператор с единой базой данных. Были прописаны пути обращения, как туда имей попадает. Здесь нужно исключить способы, опять же, варианты мошенничества. Когда я отправлю туда имей вашего телефона.
Конечно.
Да, да. Если я увижу коробку от вашего телефона где-то у вас на столе, да, его заблокируют. Есть другая проблема, связанная с тем, что, к сожалению, не все телефоны имеют уникальные имеи. В основном это касается, конечно, китайских каких-то телефонов.
Да, это отдельный вопрос. Правда ли, что они их сотнями выпускают с одним этим имеем?
Ну, это касается так называемых ноунеймов, телефонов очень дешевых, которые завозят непонятно как, но такое действительно бывает. Угу. Вот, это нюансы. Поэтому я о чем и говорю, о том, что это должно быть... Это должно быть проработано. Это не может быть инициатива одного оператора, и один или даже все вместе операторы не смогут это реализовать без поддержки государства.
Досадно.
Без нормативной базы.
Такая неразбериха.
Здесь, если позволите, я немножко в другую сторону этот вопрос сведу. Ведь эти негодяи, которые продают телефоны, ведь у них эти телефоны кто-то покупает.
Конечно.
И да. Тот, кто покупает этот телефон, он абсолютно осознанно понимает, что в 9 случаях из 10 этот телефон был украден. Это вопрос, конечно, из области философии. Он не относится ни к государству, ни к сотовым операторам. Но это вопрос философский. Это вопрос нашей общей культуры. Когда человек идет, покупает телефон, он тем самым формирует спрос. Вот и все.
Ну, тут это в первую очередь касается МВД, естественно. То есть, если я годами выхожу из одной и той же станции метро, а мне годами предлагают купить телефон, наверное, там есть какой-то околоточный надзиратель, который должен там присутствовать и их разгонять. То есть, точка скупки, торговли краденым, она вот действует. Ну, естественно, сразу закрадывается мысль, что она не просто так действует. Там тебе, наверное, что-то заносят за это, раз ты на это не смотришь, не реагируешь. Ну, комплексная проблема, согласен. А вот, я когда-то службу нес, но когда нес службу, сотовые телефоны так массово не были распространены, только-только, так сказать, начинались шевеления. То есть мы регулярно слушали разговоры граждан, конечно, по постановлению суда, там, с соблюдением всяких процедур. Но потом появился интернет, в интернет начали внедрять специальные оперативно-розыскные мероприятия, ну, которые, как я не технический специалист, но с моей точки зрения это некая черная коробочка стоящая, через которую проходит, так сказать, трафик, а граждане оперуполномоченные выуживают оттуда то, что им надо. Граждане со стороны не могут посмотреть, что они выуживают, и тут, в общем-то, вся надежда на честность личного состава, что вызывает ряд сомнений у всех. А вот у вас как это происходит? То есть как теперь можно заполучить разговоры как-то таковые? Вы все разговоры записываете и храните у себя? Как это вообще происходит?
А вы представляете, какой
Нет.
объем массива должен быть, чтобы это делать? В этом плане я невероятно счастлив, что у нас нет технической возможности записывать разговоры. Принципиальной технической возможности.
Ну, то есть, вы то имеете в виду все вообще или
единичный, частный какой-то?
А как же тогда записывать, если у вас таких возможностей нет?
Вот в тех самых службах у них такая возможность есть. Делать это по решению суда. Соответственно, этот вопрос полностью на стороне соответствующих служб. Почему я и сказал, я безмерно счастлив, что у нас нет технической возможности это делать. Потому что если бы она была, тогда бы действительно вопросов было бы много. К счастью, у нас ее нет.
Удивительно. Все Почему? Думают, что это как раз на вашей стороне происходит.
Нет, нет, нет. Нет.
Ну, такими возможностями, как мне кажется, обладают только АНБ, все на свете записывать.
У нас есть персональные данные о человеке, естественно, это его фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения. Это все то, что человек вносит, заполняя договор. У нас есть информация о тарификации его вызовов, потому что на основании этого мы выставляем счет. Если человек не согласен с какими-то формулировками в счете, то у нас должна быть доказательная база, чтобы мы взяли, показали человеку распечатку, детализацию, его звонки с минутами, с тарифами. Вот эта информация у нас есть. И она у нас имеет определенный срок хранения.
А вот местоположение некоего гражданина вы можете определить? И если можете, то насколько точно?
Ну, во-первых, у нас даже есть определенные услуги с этим связанные. Угу. Когда родитель может, например, подарить сим-карту и телефон своему ребенку, включить специальные сервисы и контролировать его перемещение. У нас есть услуги, связанные с контролем автотранспорта. Когда в автомобиле вставляются в специальное устройство сим-карты, и если ты владелец транспортной компании, ты можешь в любой момент понимать, где и как располагаются твои автомобили либо сотрудники.
У меня товарищ воспользовался данной услугой. Для начала у него расход топлива сократился в 6 раз. Просто потому, что видно, сколько машина проехала и сколько водитель украл и продал налево. Пришлось всех уволить.
Ну, может быть, это радикально, но обычно по статистике первое, что случается, когда вот такие компании устанавливают контроль автотранспорта, первое, что случается, у всех пользователей резко начинает болеть голова от этой сим-карты и говорят, что вот пока ее не было, все было хорошо, а сейчас вообще ужасно влияет на здоровье. Второе, что обычно начинает происходить, что эта сим-карта, она чудесным образом сажает аккумулятор автомобиля, и он каждое утро не может завестись, и все это по причине сим-карты. Вот. Ну и вот прочие какие-то такие вещи. А когда вот набор таких аргументов кончается, потом уже сокращается расход топлива в 6 раз.
Да, какой-то злодейский девайс. Ну, в целом, для меня лично непонятно, поскольку речь все время идет про обычных граждан, почему они так боятся, что их кто-то увидит, где они, что они, чем вы таким противозаконным занимаетесь и куда вы ходите, что вы боитесь, чтобы было видно, где вы и что вы. Как раз вчера читал, кстати, что там какие-то перстни выпускают с GSM-модулями, чтобы любимые друг друга постоянно видели, кто где, вот сигналили.
Слушайте, это обратная сторона прогресса. Мы любим смотреть на сервисы геопозиционирования, мы любим зайти в GPS и за одну секунду набрать какой-то адрес и на машине проехать мимо пробок. Нам нравится посмотреть, на как выглядит наша дача со спутника,
да,
американского. Ну и если мы все это любим, то мы должны быть готовы к тому, что когда-то этот спутник может и нас показать. Это обратная сторона прогресса.
Не только вы за этим смотрите, да?
Да.
А оно вообще помогает? Вот, например, неоднократно бывали случаи, что там граждане пошли куда-то в горы забрались, по реке сплавились, еще чего-то потерялись. Вот можно так найти человека, если у него телефон функционирует? Вы его видите?
Конечно, конечно. Но единственное, что мы на такие запросы мы реагируем только от правоохранительных органов. То есть у нас есть нормативная база, которая предписывает нам выполнять определенные запросы правоохранительных органов либо судов. И, конечно, на обращение просто физических лиц мы пойти не можем, потому что здесь, опять же, не исключены случаи мошенничества. Для нас сохранность персональной информации невероятно важна, поэтому мы здесь придерживаемся строго закона.
А появившаяся интернет-телефония, одно время, я помню, ловили мы всяких вьетнамцев, китайцев, у которых там на дому, в общежитиях какие-то жуткие пункты связи были.
Пункты.
Да, и все там через интернет разговаривали. Потом все это, естественно, там нормализовалось, пошло на спад. Но теперь появились всякие скайпы, вайберы и прочее. А вот они вам угрозу какую-нибудь представляете? Вы как-то душите их, я не знаю, там боретесь или свое что-то такое делаете?
Эту песню не задушишь, не убьешь. Это точно. Но, во-первых, для пользователей это, конечно, хорошо. Это новые возможности, новые рынки, общение без границ. Но здесь, опять же, нужно понимать оборотную сторону, вопрос конфиденциальности, вопрос того, через какие сервера, через какие каналы, где все это проходит, где все это лежит, у кого это аккумулируется и так далее. Мы с этим никак не боремся. И с этим, наверное, бороться бесполезно. Тут единственный путь, наверное, такой стратегический, это какая-то совместная работа и с течением времени интеграция операторов и каких-то таких IP-сервисов. Тут уникальная вещь в чем? Интернет действительно это уникальная вещь. Для пользователя, конечно, это хорошо. Бесплатно можно общаться. Но если залезть поглубже и посмотреть в бизнес-модель, Ведь они, такие сервисы, они используют сети операторов по всему миру. За счет чего они работают? За счет сети операторов, сетей операторов. Операторы вкладывали по всему миру триллионы долларов для того, чтобы вы с вашим мобильным телефоном в любой точке мира были на связи. Для того, чтобы запустить мессенджер локальный, нужно немного денег и очень мало людей. И вот в этом плане эта ситуация, она выглядит несколько несправедливой. В общечеловеческом плане.
Ну, тут, как говорится, не можешь победить, возглавь.
С другой стороны, да. С другой стороны, есть другой, еще один аспект. Ведь большинство тех компаний, которые предоставляют сервисы бесплатно, за счет чего они стоят дорого, сами компании? За счет того, что инвесторы имеют надежду, что когда-нибудь эти операторы свои многомиллионные, миллиардные базы будут монетизировать. Чудес-то не бывает. Не может компания развиваться, строить серверы, размещать автозалы по всему миру, не брать за это никаких денег, на этом никак не зарабатывать, при этом получать инвестиции. Это же история, она конечная. Либо кто-то из них начнет брать, например, по $1 в год за обслуживание.
Ну, естественно, да.
Да. Кто-то потом, может быть, не по $1. Какие-то игроки будут уходить, которые будут вводить плату. Новые бесплатные будут появляться. Это мир интернета, это уникальный мир.
Ну, вы-то там как? Как акула себя чувствуете? Или как карась? Вот вокруг такие осаждают. Почему свое такое не сделаете?
У нас есть одна из услуг. У нас есть услуга мультифон. Это IP-телефония, благодаря которой вы можете даже за границей через интернет звонить с вашего номера. И, соответственно, у принимающей страны будет определяться ваш номер. Принципиальное отличие от Вайбера, Скайпа. То есть по Вайберу вы не можете позвонить человеку, у которого нет Вайбера. Да. А по мультифону можете. Поэтому у нас такой продукт есть.
Правильное решение. Возвращаясь к горячо любимым мной негодяям, а вот какие-нибудь способы мошенничества сейчас есть? Вот у вас какие-то вот самые распространенные. Как мошенничают мошенники, и как себя от этого оградить?
Вот без последнего вопроса было бы интересно, если бы я начал рассказывать о том, каким мошенническим образом можно сейчас. Ну, наверное, ключевое, что сейчас нас беспокоит, это мошеннические действия, связанные с пластиковыми, с кредитными картами, с мобильными банками. И здесь, конечно, ключевое пожелание для пользователей держать под контролем свои финансы и все действия совершать осознанно. Если вы подключаете на сим-карту мобильный банк, то не забывайте об этом. Сим-карту эту не выкидывайте. Если вы ее потеряли, то заблокируйте. Просто нужно осознанно принимать те или иные решения и, соответственно, это контролировать. Вот это, вот, наверное, ключевое, самое главное пожелание.
С другой стороны, вот это нечеловечески просто удобно, когда пара тычков пальцем и все заплачено при наличии денег, конечно.
Ну, здесь вы, опять же, если для вас... Яркий пример – покупки в интернет-магазинах. Очень распространенная тема, но сегодня большинство людей для интернет-магазинов используют отдельную карту,
да,
на которой ограниченное количество денег. Та же самая история. Вам удобно платить смс-ками, но вы используете какую-то карту, на которой не весь ваш заработок за последние 10 лет, да, на которой некоторая сумма, которую вы можете там оперативно управлять.
Ну, тут всегда странно.
Поскольку... Это логика и здравый смысл. Вот это ключевое, что может уберечь.
В общем-то, даже в банках сразу объясняют, что вот нельзя так делать. Вот абсолютно это вот у тебя точно должно лежать здесь, а вот это вот клади сюда, чтобы для мелких всяких там...
Это опять же к вопросу об обратной стороне. Не бывает такого, что у медали только хорошая сторона и нет плохой. Удобно смс-ками отправлять, будь готов к тому, что... Придет какой-то нехороший человек, а что-то с этим сделать.
Да.
Ну, к сожалению, такое бывает.
Как говорится, наши недостатки – это логические продолжения достоинств.
Абсолютно точно.
А возвращаясь немножко назад, вот к просмотру видео и прочее. Вот как вы дружите с телевидением, например? Вот мне бы, например, хотелось, чтобы вот у меня в телефоне телевизор был постоянно. Я новости все время смотрю.
Как? Прекрасно. Мегафон ТВ.
Вот ведь. На все у вас есть ответ. Да.
Более того, у нас есть такой продукт «Смотри плюс». который обеспечивал трансляцию Олимпийских игр, трансляцию КХЛ, матчей КХЛ, трансляцию других спортивных событий. Причем для абонентов Мегафон это было бесплатно. Поэтому у нас такие сервисы есть.
А кино? Например, вот хочу посмотреть кино. Есть ли у вас какая-нибудь мегабаза, в которой горы фильмов, я могу вот ткнуть пальцем и за какую-нибудь разумную копеечку посмотреть?
Я на этот вопрос немножко шире и издалека отвечу. Вот телеком в этом плане, я уже несколько раз говорил, скажу еще раз, отрасль уникальная, потому что мы добиваемся роста интереса к нашей отрасли постоянно за счет новых продуктов и услуг. То есть базовый продукт у нас каждым годом дешевеет, и мы привлекаем чем-то новым. Точно так же количество разнообразных сервисов, дополнительных услуг, их просто невероятное количество. И это касается и телевидения, это касается и спорта, это касается и различного контента, различного содержания, это касается и фильмов. У нас очень много партнеров, контент-провайдеров, которые предоставляют различные такие услуги. Поэтому здесь, я думаю, что на вкус даже самого взыскательного пользователя всегда можно что-то подобрать.
Здорово. Когда-то давно я крепко начал заниматься компьютерными игрушками. Мы там играли во всякие думы, квейки там и прочее. И непрерывно думали, что чем дальше, тем, значит, компьютеры мощнее и мощнее, они больше и больше, и ты там, значит, вообще супер-дупер прибор. Но походу внезапно оказалось, внезапно в кавычках,
что они все меньше и меньше.
Да, они все меньше и меньше, и в конце концов они все уместились в телефонах. И большинство людей уже вот интернет через телефон, и игры, в общем-то, ушли в телефон. А как у вас с игрушками? Онлайновые игры сейчас жутко популярны. Вы свое что-нибудь такое делаете?
Ну, вот здесь, мне кажется, очень важно держать фокус. Очень важно заниматься своим делом и своим бизнесом. Бизнесом, в котором ты понимаешь. Вот наш бизнес — это телеком, предоставление услуг. Игры — это все-таки несколько иное. Наша задача — обеспечить вам, как пользователю, возможность с вашего телефона, с сим-карты и Мегафон в любом месте играть в онлайн-игры. Вот наша задача, она все-таки больше вот в этом.
То есть свое такое не строите, упускаете золотую рыбу.
Слушайте, каждый должен заниматься своим. Золотых рыб их много. Это нефть, металлургия, газ, золото, их много. Но если ты что-то умеешь делать хорошо, то нужно заниматься этим в первую очередь.
Согласен.
Кстати говоря, про игры. Вопрос опять же к 4G. Одно из очень важных отличительных особенностей 4G — это маленький пинг, что очень важно для онлайн-игр. Конечно. То есть это, ну, простым языком, скорость соединения. То есть не скорость закачки информации, а скорость отклика. Вот это вот один из тоже плюсов.
Все игры 4G. Играются великолепно, никаких претензий нет лично у меня. Замечательно. А вот ситуация политическая в мире накаляется. Все время какие-то гадости происходят нехорошие, что внутри родной страны, что снаружи. И все это как-то вот шевеление абсолютно нездоровые и неправильные, на мой взгляд, касаются, естественно, всех, начиная с отсутствия хамона и заканчивая экономическими эмбарго. Вот вы сказали, что оборудование покупаете за рубежом, а вдруг они завтра перестанут нам его продавать? Что будет с Родиной и с нами?
Вот поэтому у нас разные поставщики в разных странах. И в Европе, и в США, и в Азии. У нас портфель поставщиков, ну, на мой взгляд, очень грамотно диверсифицирован, поэтому мы без оборудования не останемся.
То есть нет опаски, да, что если в одном месте что-то закроют, все равно есть.
Мы возьмем из другого.
Это успокаивает, не останемся без связи. Ну и завершающий вопрос. Вот в ходе этих политических пертурбаций так оказалось, что Крым приплыл обратно в Россию. А вы уже там есть? Нет?
Мы там оказываем услуги нашим абонентам по стандартным тарифам внутрисетевого роуминга.
То есть они чувствуют себя гражданами России?
То есть, да, с Мегафоном связь там есть, но своей инфраструктуры у нас в Крыму нет.
А будете строить? Или вы на северо-западе только?
Ну, я-то в целом отвечаю за северо-запад, конечно, поэтому мы Крым к северо-западу точно присоединить не планируем. Но абоненты северо-запада, которые с сим-картой выезжают в Крым, они по тарифам обычного российского внутрисетевого роуминга могут там пользоваться связью.
Ну и под конец давайте заглянем в будущее. Что нас дальше-то ждет? Вот 4G, с моей точки зрения, уже вот все. Все лично мои, так сказать, потребности удовлетворены с избытком. А дальше что светит?
5G.
А что в нем будет?
Собственно говоря, сейчас как раз компания Мегафон совместно с Huawei ведет определенные работы по стандарту 5G. Если, ну, однозначно там ключевая ставка будет сделана на передачу данных и на скорости uh-huh. мобильного интернета. Ну, говоря про будущее, наверное, правильнее немножко вернуться в прошлое. Я очень хорошо помню, когда мы почти 3 года назад в Санкт-Петербурге презентовали 4G, один из экспертов рынка сказал так достаточно скептически: ну а зачем вы вообще это делаете, 4G? Ведь у вас есть 3G, ну скорости для работы хватает, видео даже тоже можно смотреть. У вас в 4G будут только качальщики торрентов и все. Зачем это нужно? Терминалов нету, устройств, оборудования нету, которое это поддержит. Люди про это ничего не знают, им это не интересно. Зачем? И что мы видим сейчас? У нас по стране несколько миллионов пользователей 4G. Большинство новых смартфонов продаются с поддержкой 4G. 4G дает возможности, вот как я рассказывал про Олимпиаду, когда меняется модель потребления сама в этих сетях. И здесь интересно вспомнить опыт 3G с двух аспектов. Угу. Первый аспект. Когда мы запускали в России 3G, никто не задавал вопрос, зачем. А почему, как вы думаете?
Ну, интернет, он все-таки нужен с собой в кармане. То есть это хотелось.
А хотелось почему? А хотелось потому, что во всем мире 3G существовал уже 8 лет. Когда мы в России запускали 3G, во всем мире эта технология работала уже 8 лет. LTE мы запускали 4G практически год в год с мировыми премьерами. То есть российский телеком на сегодня, он находится абсолютно на одном уровне с мировым. Это вот первый момент по поводу 3G. И второй момент. Но были ведь европейские страны, которые запускали его первым. И у которых тогда тоже журналисты спрашивали, а зачем вы это делаете? И инвесторы спрашивали, зачем вы туда деньги инвестируете? И когда в Европе запускался 3G, его основное предназначение, знаете, какое было?
Нет.
Видеозвонок. Угу. 3G — это первая технология, которая позволяла делать видеозвонок. Не посредством Skype, а посредством вот стандартного телефона. И ключевая ставка была на это. Все операторы думали, что людям это будет невероятно интересно, люди будут этим пользоваться, будут готовы за это платить, и это монетизируют и окупят вложения.
Во всех фантастических книжках моего детства это был важнейший элемент. Вот. Видеотелефон.
Что произошло дальше? Вы пользуетесь видеозвонком?
Никогда.
Вот. Как ни странно, в Европе случилось ровно то же. Видеозвонок не пошел. Им люди не пользовались. Европейские операторы начали хвататься за голову. Как же так? Мы инвестируем, строим 3G, а видеозвонком никто не пользуется. Провели кучу исследований. Выяснилось, что по телефону 40% информации, которую мы сообщаем, она лживая.
Это то есть, когда физиономию видно?
Это когда хуже, я, да? В пробке стою, пробиться не могу. Все, я подъезжаю, уже по лестнице поднимаюсь. Ну, это вот из этой истории.
Да.
И когда мы говорим, но не смотрим, это одно. А когда мы звоним и на фоне какой-то громкой музыки, дорогая, я на совещании, и тут еще картинка с фоном этой музыки, да, вот это вот не очень. И эта тема не пошла. Но именно в тот самый момент невероятной популярностью начала пользоваться мобильная передача данных. Угу. И 3G полностью было забито мобильным интернетом. Видео, браузингом, почтой и прочим. То есть саму технологию, когда ее рождали и внедряли, планировали ее задействовать под одно. Но по факту она была востребована совершенно в другом.
Ну, хуже не стало, я так подозреваю.
Абсолютно точно. К чему я это говорю? То же самое касается LTE. Сейчас колоссальный спрос с точки зрения передачи данных на отдачу с терминалов. Поэтому вот здесь очень важно, даже если мы, может быть, сегодня до конца не понимаем, в чем будет необходимость 5G и как она будет востребована. Но я вам гарантирую, что через 10 лет у нас таких вопросов не будет.
Ну, сомнений
и нет. Здесь, наверное, наша задача как оператора в какой-то степени быть лидером и двигателем вот этого прогресса. И это здорово, это прекрасно. И что очень ценно, что, повторюсь, российский телеком в этом плане на сегодня одна из передовых отраслей.
Здорово, приятно, что в родной стране мне есть
тоже
такое. Да. Спасибо.
Спасибо
вам большое. На сегодня все.